У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашей программы. Александр Лукашенко заявил, что пляцовка для будовництва атомной электростанции повинна быть вызначена уже у весну, а побудова реактору мая початься уже сёлета. Сегодня опошний день страйку предпринимальников. Поводле лидеров предпринимательского руху, у двухтыдневом страйку взяли удел каля половы дробных гандляров Беларуси. Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Толстыка сегодня был арештованы на 15 суток. Хворые на сухоты у шпитали у Новоельни спынили голодовку. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». У паўночным перадмесці Бейруту як найменей адзін чалавек загінуў і некалькі параненыя ад выбуху на дарозе на марскім узбярэжжы. Прычыны выбуху пакуль дакладна невядомыя. У медыях паведамляецца са спасылкай на неназваную крыніцу сілаў бяспекі Лібану, што выбух мог быць скіраваны супраць транспарту амерыканскай амбасады. Прадстаўнікі амбасады ЗША заявілі, што не могуць пацвердзіць гэтага паведамлення. Министр замежных справаў Великой Британии Дэвид Мильбанд заявил, что планы России увести визовые обмежевания для работников британской культурно-осветницкой организации могут только погуршить дипломатичные дочинения помеж Великой Британии и Россией. День тому Москва заявила, что спынить выдачу визов новым работникам Британской Рады у регионах России, потому что организация не закрыла свои офисы, якія поводле российских уладов не зарегистрованы. У Афганістані рух «Талібан» узяв на себе адказнасць за напад на міжнародний гатель «Сирена» у Кабулі, у выніку якого загинули 7 чалавек. У їх ліку 3 замежные громадяне. Спецслужбы Афганістану арештовали 2 подозрованных удельников нападу на гатель. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявила, что национальное примирение в Ираку довольно значно зрушилось наперед. Промовляючи у часе своего нечаканого визита в Ирак, Райс назвала в якости прикладу новый закон, який дає махчимость тысячам сябров былой керовной партии БААС вернуться до публичного життя. Райс прибыла у Багдад с Саудовской Арабии, где она сопровождала президента ЗША Джорджа Буша у часе его поездки по Близкому Сходу. У Росіі Верховний суд адхіліў апеляцію былога савецкага дысідэнта Владзіміра Буковскага адносна адмовы зарэгістраваць яго кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на 2 сакавіка. Суд патлумачыў сваё рашэнне тым, што Буковскі не жыў цягам апошніх 10 гадоў у Расіі. Буковскі жыве ў Вялікай Брытаніі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфиры Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падзеі у Беларуси и свете. Рада бяспекі Беларусі сёння прыняла прынцыповае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Александр Лукашенко заявіў, што пляцоўка для АЭС павінна быць вызначаная ўжо ўвесну, а пабудова рэактару мае пачацца ўжо сёлета. Міністр фінансаў Мікалай Корбут паведаміў, што праект пабудовы АЭС ацэньваецца на 4 мільярды даляраў. Больш падрабязна пра планы пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Цяпер да іншых тэмаў. Сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Паводле лідараў прадпрымальніцкага руху, у двухтыднёвым страйку ўзялі ўдзел каля паловы дробных гандляроў Беларусі. Сёння нашая карэспандэнтка Ганна Соус наведала менскі гандлёвы цэнтр «Імпульс» і пагутарала з прадпрымальнікамі.
У імпульсе каля 40% гандлёвых пунктаў зачыненыя. На ралетах аб'явы пра тое, што прадпрымальнікі ў адпачынку. Іхнія калегі, якія не спыняюць працу, з разуменнем ставяцца да рашэння страйкоўцаў.
40% было закрыто.
А вы не далучаліся?
Непасрэдна я нет. А сам прадпрымальнік, да, хадзіў на этот вот мітынг, каторы быў пратэстам. Мы работалі.
А самі вы як ставіцеся да новага указу?
Негатыўна, таму што это мяне касалася з плохой стороны. Я не магу так работаць. Мы рашылі, што будзем переоформляться. Поэтому и работаем, да.
Все вот закрыты в основном сейчас.
А вы будете переходить?
Мы так и останемся. Уже настроились на этот год так работать. Если нам, конечно, дадут возможность поработать, потому что такой прессинг, каждый день что-то ходят, переписывают. А если нет, то мы как предприниматели и все закроемся, потому что у нас одно единственное место это и единственное средство к существованию.
А вы сама владелица?
Это мой сын, но он сегодня пошел сдавать в налоговую декларацию. Стараются, если он один и больная мать, но так практически работает без выходных.
Хотим, чтобы оставались мы индивидуальными предпринимателями, чтобы нам разрешено было иметь хотя бы одно наемное лицо, а вот нам приходится самим сидеть на точке.
А вы не брали удел? 10-го был митинг предпринимальников.
Мы работали, мы такими вещами не занимаемся. Будем пока ожидать нормальных действий уже от наших властей.
Лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев каже, что тягом 2 тижнів около 50% предпринимальников Украины поддержали страйк.
Кто-то там на выходные выходил, кто-то вообще не выходил. Есть даже предприниматели, которые продолжают дальше не выходить на работу. Охватило всю страну, частично где-то больше, где меньше в каких-то регионах. Но о проблемах предпринимателя услышали, проблема осталась нерешенная.
21 студзеня прадпрымальнікі плануюць правесці наступную акцыю пратэсту ў Менску. Віктор Гарбачоў перакананы, што арышты лідараў прадпрымальніцкага руху падчас мітынгу 10 студзеня не паўплываюць на колькасць удзельнікаў пратэсту.
Народ принял решение 21-го встретиться. Значит, народ встретится. Здесь от лидеров уже ничего не зависит. Предприниматели настолько самоорганизовались за эти вот 2-3 месяца протестов. Появились десятки, сотни новых лидеров. Арест, штрафные санкции. Лишь только усугубляют ситуацию, предприниматели на этой почве только сплачиваются.
Говорив лідер компанії «За свободне розвиття предпринимательства» Віктор Горбачов. Таким чином, сьогодні апошній день страйку предпринимальників. Один з лідерів предпринимальницького руху Олесь Таустика сьогодні був затриманий і його арештували на 15 суток. Покарання він буде відбувати у турмі на вулиці Окрестіна у Менску. Намісник керівника компанії «За свободне розвиття предпринимальництва» Віктор Калій лічить, що влади ведуть систематичну зачистку усіх лідерів предпринимальницького руху напередодні акції 21 студзеня.
В любом случае акция 21-го состоится. Мы сегодня пришли коллегиально к решению, что 21-го числа не переносится. Лидеры регионов перестраховываются, заранее будут выезжать. Даже от того, что не будет лидеров, как бы второй состав, третий состав, кто-то будет на площади этим всем руководить. И немножко будем разбавлять политическими лидерами, так как уже сами все уже на сутках.
Намісник керівника компанії «За свободне розвиття предпринимальництва» Віктор Калій. На 15 суток адміністраційного арешту за уділ у акції предпринимальників 10 студзеня уже осуджені некілька десятків чоловік, у тим ліку лідери предпринимальницького руху Олесь Макаєв, Анатоль Шумченка, а так само старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Наші слухачі протягують коментувати акції протесту предпринимальників. Нагадаю, наш номер телефону у Менску 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подію у Білорусі і світі.
Слышал звонок одной дамы, которая предлагала предпринимателям бросать свое дело и идти работать на госпредприятие Минска. Не знаю, может быть, в Минске действительно среди кисельных берегов текут молочные реки. Только Минск — это еще не вся Беларусь. Поэтому вам, дороженька, надо снять розовые очки, прокатиться по глубинке и посмотреть, как там живут, вернее, существуют люди. Чтобы вы не испугались, сразу скажу, что из-за почти 100% безработицы ситуация там близка к катастрофе. Если ваше царство-государство не в состоянии дать людям нормальную работу, то пусть оно хотя бы не мешает им самим заработать на кусок хлеба.
Предпринимальникам треба смелее группироваться и идти на площадь. Потому что я, как поглядел, они все же слабо выходят и боятся. Лукашенко всех не пересадит, его тюрем не хватит. Потому что пенсионерам уже будет голод, если он ликвидирует и всех этих предпринимальников.
Еще раз нагадаю наш телефон у Менску 266-39-52 и огляд ваших телефонований за опошние сутки прогучить в нашем эфире хвилин прос 15. Хворые на сухоты у шпитали у Новоельни спынили голодоку. Сегодня раницей в больничной столовце снедали все пациенты. Организаторы голодоки кажут, что им пообяцали выконать их потребования. Головный врач Вячеслав Догонь сержая, что голодоку спровоковали несколько человек, которые увели у зман остатних хворых. Передает Михаил Корневич.
Учора 102 человеки у республиканском туберкулезном шпитале, что у Новоельни Городинской области, подписались под скаргой до головного врача и отмовились идти на снедание. Однако уже учора вечера малюсе за невеликим выключением пришли на вечеру в больничную столовку.
Когда начали разбираться с этим делом поплотнее, оказывается, что большинство больных, которые подписали это все, не знали, что написано в обращении. Им просто говорили, что вот, что была круглосуточно горячая вода, Вот, чтобы нас выпускали в поселок, лучше кормили. Вот и все. То есть текста того, что там было, люди и не знали.
Со слов Довганя, главным потребованием было то, как хворые имели возможность выхода у местечка. Однако, как зауважает главный врач, пациенты имеют хроничные формы сухотов. И когда их принимают в шпиталь, то дают подписать документ, у котором оговаривается, что хворым заборонено покидать территорию больницы. Больше того, зауважает лекар, шматку с пациента купляют в местечку горелку, а потом в пьяном выгляде вертаются в больницу с погрозами до медперсоналу. Один из организаторов голодовки, Сергей Воронов, каже, что они припинили голодовку на непевный час, поскольку администрация пообещала в палатах додать цепла и полепшить харчевание.
Мы не можем не выходить, потому что здесь не созданы условия. Мы бы не выходили за территорию, мы только походили в лес гулять. Но опять же, снять с банка по карточке деньги, это надо идти в поселок. Что-то купить необходимое в аптеку, опять надо идти в поселок. Что-то купить там сигареты, носки, трусы, потому что здесь люди по пару лет лежат. То есть опять же надо идти в поселок. Мы здесь живем практически, понимаете?
Голодовку гучно обмеркуют жихари местечка. Они уже несколько разов собирали подписи у разной инстанции с тем, как зачинить больницу, поскольку турбуются за свое здоровье и своих детей. Старшиня поселкового совета Миколай Мацюкевич каже, что скарги жихаров местечка на пациентов шпиталю трапляют и до его.
Контингент этих людей, скажем так, где-то на 80% это люди, либо бывшие в местах заключения, либо алкоголики. Поэтому, естественно, когда выходили, не все, но многие вели себя просто вызывающе. Вот он идет, человек где-то там кашляет, плюет и прочее. Люди, конечно, начали опасаться за свое здоровье, за здоровье своих детей.
С другого боку, господар Мацюкевич звертая увагу и на иншую проблему.
Закрыть эту больницу – это 165 рабочих мест. Тем более, что, скажем так, много там работает и женщин, поскольку тут производство-то у нас есть, но в основном востребована больше мужская сила. То для женщин, я думаю, это довольно серьезно.
Говорил старшиня поселкового совета у Новоельни Миколай Мацюкевич. Я нагадаю, хворые на сухоты у шпитале у Новоельни спынили голодовку.
Апошнім разом был у Коханове, что на Талачинщине, такими же зимовыми днями 3 года тому. Поселок не святковал, страйковал. Бо работники ДОЦа, как это называется, местовый древопрацовчий цех, мусили быть звольненными. Доведены до отчая, рабочие пообещали встретить Новый год у Менску на приступках администрации президента. Неузабаве потребования страйкулцев были таки частково задоволены. А гэтыми днями у Коханова знову же покликал сигнал СОС. Мое подорожье у поселок Коханова, что на Талачинщине.
Подорожжа Віталя Сямашкі у Коханова літарально праз 20 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці вясковым настаўнікам забаранілі харчавацца ў школьных сталоўках. Гэтая забарона дзейнічае ад пачатку трэцяй чвэрці. Настаўнікі скардзяцца ў раённы аддзел адукацыі, але там праблему вырашыць не могуць.
Про то, что в вязковых школах на Глыбоччине уже немагчыма набыть за уласные гроши обед у школьной столовцы, распавяла на умовах анонимности настаўніца спадарня Татьяна.
Да, как бы на несколько дней запретили, но завтра у нас завхоз поедет конкретно узнавать, что и почему, откуда это взялось. Или это там экономит. Мы тоже все в шоке, поэтому с собой вот так в магазинах берут с собой.
Специалист по харчеванию Глыбоцкого районного отдела эдукации Алена Яцина подтвердила, что заборона на харчевание вязковых наставников у школьных столовках сапраўды існуе. И связанная она со изменами у финансовом законодавстве.
Медаем, да это ж не одна залежать, потому что теперь вышел ейки 20-й пункт. Не зрозумело, куда девать гроши, якие поступят от наставника. Но мы звонили в область нашу и сказали, что это питание в ближайшие дни рашится. Ну, как бы, корысть наставнику.
Кажа спадарыня Яцына з Глыбоцкага райаддзелу адукацыі. Тым часам, як гарадскія настаўнікі маюць магчымасць набыць нешта ў школьным буфеце або жывуць недалёка ад школы і могуць выбрацца на абед дадому, для настаўнікаў вясковых школ сістэма харчавання істотна адрозніваецца. Дагэтуль ім гадавалі такія самыя абеды, як і вучням. І аплачваць іх трэба было або ў канцы месяца, як гэта прынята, да прыкладу, у школах Віцебскага району, або авансам на пачатку месяца, як і цяпер робіцца ў Бешанковіцкім раёне. Обед в среднем каштует до 2000 рублей. На месяц это складывает от 20 до 30 тысяч. До речи, у шерогу районов Витебщины вязковые наставники как харчевались, так и теперь харчуются в школьных столовках. Заборона их не закранула. Специалисты в глине школьного харчевания областного отдела адукации Наталья Масянькова сцвярджае, што такой забароны ўвогуле не існуе.
Ніхто ім не запрещал. Это вопросы, связанные с принятием закона о бюджете, и там немножко изменился механизм перевода денег. Может быть, на месте не совсем вовремя это как-то отреагировали. Мы ждем письмо разъяснения с Минфина о том, как этот механизм будет действовать. Просто, может быть, на местах как уже заранее муссируют этот вопрос и переживают.
Наставники тлумачат свой неспокой найперш тым, что законодавчие измены апошним часам обещают им одни страты. Да прикладу, меркаванное скорочение термину летнего отпочинку. На полепшение умового працы они уже не спадзяюцца.
Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Рада безпеки Беларуси сегодня приняла принциповое решение о будовництве атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что пляцовка для АЭС повинна быть вызначенная уже у весну, а побудова реактору мая початься уже сёлета. Сегодня опошний день страйку предпринимальников. По воле лидеров предпринимательского руху, у двухдневном страйку взяли удел каля половы дробных гандляров Беларуси. Один из лидеров руху, Олесь Толстыка, сегодня был арештованы на 15 суток. Хворые на сухоты в шпитале у Новоельни спынили голодовку. Организаторы голодовки стверджают, что им пообяцали выконать их потребования. Некольки десятков женщин, чьи свояки отбывают протяглые термины звямволення, звернулись до президента России Владимира Путина и просят его посприять ему организации встречи с Александром Лукашенком. Штодня пополняется банк даденных про особ, яким часово заборонены выезд за мяжу. Кольки особов потрапить у гэтые списы и кто складая гэтые списы, высветлял наш корреспондент Олег Грузделович.
2 студзеня вядомы апазіцыянер Анатолій Лебедзька даведаўся, што яго часова не выпусцяць за мяжу, паколькі ён праходзіць па крымінальнай справе. Тады ў Міністэрстве ўнутраных справ Беларусі заявілі падобных выпадкаў усяго некалькі десяткаў. Минуло 2 тыдні, а колькі цяпер грамадзянаў у спісе невыязных? Кіраўнік прэсавай службы міністэрства Олег Слепченко лічбу не называе.
Нету такой цифры. Мы озвучили примерное число людей в самом начале. Этого достаточно, я считаю.
Паводле прэзідэнцкага указу, спісы невыязных будзе папаўняць таксама міністэрства юстыцыі. Намеснік кіраўніка управы міністэрства Ларыса Мільгуй сказала, што не ведае і не можа ведаць такой статыстыкі.
Нет никаких спісков. Есть единый банк данных.
Няма ніякіх спісаў, ёсць адзіны банк дадзеных, які будзе акумулявацца са звестак з усёй рэспублікі. КДБ па сваёй лініі дасць звесткі, Мінабароны, міліцыя па сваёй. Мін'юст будзе даваць такія звесткі выключна паводле судовых рашэнняў, а суды будуць дзейнічаць паводле закону. Мы ж перадатачнае звяно, пасярэднік паміж судамі і міліцыяй.
Пасрэднік між судамі і МВД.
Ларыса Мільгуй прызнала, што сярод невыязных могуць апынуцца людзі, якія не выплацілі грашовы штраф або не кампенсавалі страты па грамадзянскім пазове. Але чыноўніца мяркуе, што такіх асобаў ніяк не тысячы. Бо ў судоў ёсць дастаткова сродкаў, каб інакш дамагчыся выканання судовай пастановы. А рашэнне абмежаваць правы чалавека на выезд за мяжу – гэта крайні выпадак, мяркуе Ларыса Мільгуй. Паводле звестак сайту Мін'юсту, за год суды Беларусі разглядаюць каля 230 тысяч грамадзянскіх пазоваў. Болей як у 80% выпадкаў суды прымаюць рашэнні пра грашовыя выплаты, але своечасова платіць толькі 10-я частка. Такая ж сітуацыя са штрафамі па адміністрацыйных справах. Тут амаль 100 тысяч штогод неплатнікі. Праабаронца з Беларускага хрэсцкага камітэту Алег Гулак дадае да гэтых лічбаў яшчэ 30 тысяч тых, каго штогод асуджаюць паводле крымінальных артыкулаў, але не пазбаўляюць волі. А таксама амаль 50 тысяч супраць каго заводзяць крымінальныя справы. Такім чынам, паводле маіх падлікаў, цягам году колькасць невыязных можа перавысіць некалькі соцень тысяч чалавек, кажа праабаронца Алег Гулак.
Я лічу, што гэта істотным чынам парушае правы чалавека. Тое ж самае, як і сітуацыя з Лебедзька, калі чалавек можа падазрывацца ў здзяйсненні злачынства і крымінальная справа можа весціся на працягу 5, 10, 15 гадоў, у залежнасці ад таго, якое злачынства.
Гаварыў праваабаронца Алег Гулак.
Нядаўна ў Вільні віншавалі з 90-гадовым юбілеем Веру Сымонаўну Шостак, былую вучаніцу віленскай беларускай гімназіі. Міжваенная Вільня – дух беларускай гімназіі, куды Вера Спарачанка Шостак прыехала з роднай вёскі пасля ўгавораў свайго земляка Барыса Кіта. Рамантычная гісторыя кахання, беларушчына проста як натуральная частка жыцця. Сустрэча з Верай Спарачанкай Шостак, якой споўнілася 90, у новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежа, слухайте прикладно хвилин про 25. Так само нагадаю, что все наши передачи вы можете найти на сайте в интернете свобода.org. 150-е место со 157 краин света занимает Беларусь поводле индексу экономичной свободы, який уже 14 годов запар подличивают американский доследший фонд Heritage Foundation и газета The Wall Street Journal. Поводле узровню экономичной свободы Беларусь займае апошнее место у Европе. У свете знаходится побач с такими краинами, как Иран, Туркменистан, Бирма, Ливия, Зимбабве, Куба и Корейская Народная Демократичная Республика. Протяг темы у материале Юрия Дракохруста.
У рейтингу краины оцениваются поводле 10 показчиков. Ступени экономичных, гандлёвых свободов, инвестиционной открытости, умешания державы в экономику, ступени коррупции и так далее. Кожный из них вымирается по 100-бальной шкале. 100 баллов отповедают максимуму свободы, 0 – минимуму. Первое место в рейтингу займает Гонконг, другое – Сингапур, третье – Ирляндия. У десятку лидеров вошли так само Австрия, США, Новая Зеландия, Канада, Чили, Швейцария и Великобритания. Суседка Беларуси, Литва, опынулась на 26-м месте, Россия – на 134-м, помеж Украиной и Вьетнамом. Китай находится на 126-й позиции. Краины, якія мають значение индексу от 80 до 100, трапляють в категорию свободных, а ниже за 50 – репрессивных. Индекс Беларуси сёлета 44,7. Беларусь сёлета заняла 150-е место, такое же, як и летась. Але значение ее индексу свободы за год поменьшилося. Яна опынулася на узровне трехгодовой давнины. Поводле справаздачи, особливо зауважальная экономичная свобода зменшилася у Беларуси за минулый год поводле свободы гандлю, свободы от урадового вмешания, свободы от коррупции. У той же час крыху полепшилася ситуация с бизнес-климатом и со свободой в сфере грошовой политики. Але баланс в целом стався адмоўным. У артикуле в The Wall Street Journal, присвеченном публикации сёлетнего индексу, отзначается цікавая закономерность. Доход на душу насельництва в Украинах, якія займают первые 20% места в индексе экономичной свободы, удвоя более, чем у тех, что находятся у других 20% спису, и в 5 разов более, чем в Украинах, якія замыкают спис. Газета цитує французского политолога и экономиста Гисармана, який нагадує, что гандлёвый бум, який дозволил Европе подняться с коленяў после Другой Всесветной войны, был пленом деятельности не дипломатов, а предпринимальников. Сегодняшние предпринимальники во всем свете мают такие же помкнения и здольности, как только политики дозволили им быть свободными, означая французский навуковца.
Юрий Дракохруст рассказывал про индекс экономичной свободы, який 14 годов запар подличивают американский доследший фонд Heritage Foundation и газета Wall Street Journal. Беларусь у этом списе займает 150-е место со 157 краин. А ці адчулі вы сябе за мінулы год больш свабодным чалавекам? На такое пытанне нашаму корэспандэнту адказвалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Конечно, менее. У меня есть сравнение только с Россией. Я сюда приезжала каждое лето на протяжении 10 лет. Только сейчас надумала переехать жить окончательно. И в итоге я сюда приезжаю, здесь все поменялось, здесь ничего нет, продуктов нет, магазины пустые. Предпринимательством заняться самой сейчас я не могу.
Боль, свобод, конечно.
А почему?
Что я поменяла работу с госпредприятия. Я перешла на предприятие частное, поэтому стала больше, более свободной.
Никаких особых изменений не было.
А что для вас свобода?
Свобода выбора.
И вы думаете, что у вас есть выбор?
Особо нет.
Дело в том, что я пенсионерка уже 5-й год, поэтому у меня времени много.
Вы лично себя свободным человеком?
Конечно.
А что для вас свобода?
Свобода – то, что делать то, что я хочу. Вот сейчас на пенсии я делаю то, что я хочу.
Так свободно.
А что для вас свобода?
Свобода, чтобы меня не трогал, никто не мешал. Вы... Если сам никуда не лезешь, то что будет, кто тебя будет щипать? Если не влезешь никакие дела, то свободен. А если начнешь что-нибудь, можешь что-нибудь испытаешь неудобства.
Мне кажется, как я и была свободна, так и я стала свободна. Свобода – это чувствовать себя полноправным человеком в своей Белоруссии. Когда семья благополучная, хорошая работа, достаток, а это все мы имеем. Поэтому я свободна.
Ну, не знаю, наверное, больше. Ну, для меня свобода. Свобода – то же самое слово для меня. Это и свобода. Свобода моих мнений. Я что, свободен высказать свое мнение, рассказать другу или подруге о жизни?
Ну, как было, так и есть. Я свободна пенсионерка. Свобода – это то, что вот желаю, то и могу делать. Ну, во всяком случае, больше времени свободного вот уделяю своим детям, внукам и даже правнучкам. Маленькая, сейчас вот бегу к ней.
Ну, мне сложно сказать, что я с ребенком была дома. Разницы никакой не хочет. Для меня свобода, сложно сказать. я даже не знаю.
Ну, наверное, больше свободно. Как-то оно само по себе становится. Это.
А что для вас свобода?
Ну, когда ты делаешь сам себя, ощущение вот это вот, когда к тебе относятся очень хорошо, когда ты относишься с пониманием к людям, ко всему, к окружающему миру.
Я всю, жизнь свободный, Что хочу, то и творю. В пределах нормы жизни. Гуляю, пою, радуюсь жизни. Проснулся и запел.
Ось такие меркования выказали люди на Могилевских улицах. Яны отказывали на питание нашего корреспондента, те отчули яны себе за минулый год больше свободными. А зараз на шарзе огляд ваших телефонований. Сегодняшний выпуск передачи «Звонки на свободу» подрыхтовала и вяде Галина Абакунчик.
Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі завершылі 15-дзённы страйк, які праходзіў у выглядзе вымушанага адпачынку. У Менску 10 студзеня яны правялі масавы мітынг, які завершыўся шматлікімі арыштамі. Аднак прадпрымальнікі плануюць выйсці на вуліцу 21 студзеня. Слухачы «Свабоды» актыўна абмяркоўваюць гэтую тэму.
Предпринимальникам треба смелее группироваться и идти на площадь, потому что я, как поглядел, они боятся. Лукашенко всех не пересадит, его тюрем не хватит, потому что пенсионерам уже будет голод, если он ликвидирует и всех этих предпринимальников.
Из Риги. Профессиональный аналитик-эксперт, доктор технических наук Михаил Леках. Я связался со своими коллегами в Германии и Франции, чтобы выяснить, как здесь обстоят дела с такими же предпринимателями. Предприниматели обязательно регистрируются как юридические лица.
Власть не должна загонять индивидуальных предпринимателей в чупы, а должна создать такие условия, чтобы индивидуальный предприниматель видел для себя преимущество перехода в ЧУП и сам побежал бы перерегистрироваться. Много ума не надо, чтобы отдать или исполнить команду, а разработать приемлемую схему нужны мозги.
Слышал звонок одной дамы. И если протестующие против ущемления своих прав люди вместо сочувствия вызывают у вас презрение, то это наводит на мысль, что вы не из простых, вы из тех, кто ближе до корыта. Поэтому проблемы простых людей вас мало волнуют.
У працяг темы слухач Віталь задає питання, дасланае праз СМС. Паважаная Радіо Свабода, адкажыце, калі ласка, на питання, чаму па нашым разумным тэлебачанні ішлі жорсткія абвінавачанні на адрас прадпрымальнікаў падчас страйку 10 снежня на Кастрычніцкай плошчы, што яны збівалі мінакоў. Ці праўда гэта? На питання адказвае адзін з удзельнікаў мітынгу, бізнесовец Ігар Леднік.
БТ гэта як інструмент такі ідэалагічны, і то, што прадпрымальнікі паўсталі зараз і свои законные потребования выносить уже на разгляд громадкости, то есть у кабинетах министерских ничего не вырешено, и люди вышли на такие митинги. Тому масса есть таких моментов, когда и провокации робятся, а потом это все сдымается. Это уже технологии от улады, как это преподнести громадству.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8-0293-912. 224. Працягваем праграму зваротам на імя кіраўніка краіны.
Александр Григорьевич, ад імені інвалідаў, пенсіянераў Беларусі абращаемся к вам з просьбай. Кампенсіруйце в этом году наши сбережения, как обещали в час своей предвыборной кампании.
Офіцыйныя крыніцы паведамляюць, што падчас апошняй падпісной кампаніі знізіліся тыражы дзяржаўных газет. Каментар слухача.
У сувязі з падзеннем попыту і далей на газету СБ, мабыць, у кіосках Белдруку з'явіцца народная воля. Выказалі надзею Валеры і яго суседзі з Барысаў.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. А я яшчэ нагадаю, што мы чакаем званку ад тых, каго журы адзначыла заахвочвальнымі прызамі ў конкурсе калядак. Паведамце на наш аўтаадказнік свае каардынаты, каб мы маглі даслаць вам прыз – кнігу «Свабоды» 266-39-52.
У Мінску 18:30. Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок «Події у світі». Паводле апошніх звестак, у паўночным перадмесці сталіцы Лібану Бейруту загінулі як найменей 4 чалавекі. Некалькі чалавек параненыя ад выбуху на дарозе на марскім узбярэжжы, скіраваным супраць аўтамабілю амбасады ЗША. Усе забітыя лібанцы. Аўтамабіль амбасады ЗША амаль не пацярпеў. Прадстаўнікі сілу бяспекі Лібану паведамілі, што выбуховы механізм быў задзейнічаны, калі амерыканскі аўтамабіль праезжаў разам з іншым аўтамабілем па дарозе паміж раёнам Бейрута-Даўра і раёнам карантына. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мільбанд заявіў, што планы Расіі ўвесці візавыя абмежаванні для работнікаў брытанскай культурна-асветніцкай арганізацыі могуць толькі пагоршыць дыпламатычныя дачыненні паміж Вялікай Брытаніяй і Расіяй. Дзень таму Масква заявіла, што спыніць выдачу візаў новым работнікам брытанскай рады ў рэгіёнах Расіі, таму што арганізацыя не закрыла свае офісы, якія паводле ўладаў не зарэгістраваныя. У Афганістане рух Талібан узяў на сябе адказнасць за напад на міжнародны гатэль «Сарэна» ў Кабулі, у выніку якога загінулі 7 чалавек. Спецслужбы Афганістану арыштавалі 2 падазраваных удзельнікаў нападу на гатэль. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што нацыянальнае прымірэнне ў Іраку даволі значна зрушылася наперад. Прамаўляючы ў часе свайго нечаканага візіту ў Ірак, Райс назвала ў якасці прыкладу новы закон, які дае магчымасць тысячам сябраў былой кіроўнай партыі БААС вярнуцца да публічнага жыцця. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Рада бяспекі Беларусі сёння прыняла прынцыповае рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што пляцоўка для АЭС павінна быць вызначаная ўжо ўвесну, а пабудова рэактару мае пачацца ўжо сёлета. Сёння апошні дзень страйку прадпрымальнікаў. Паводле лідараў прадпрымальніцкага руху, у двухтыднёвым страйку ўзялі ўдзел каля паловы дробных гандляроў Беларусі. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка сёння быў арыштаваны на 15 сутак. 150-е месца са 157 краінаў свету займае Беларусь у сёлетнім індэксе эканамічнай свабоды, які апублікаваў амерыканскі даследны фонд Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal. Паводле ўзроўню эканамічнай свабоды Беларусь займае апошняе месца ў Еўропе. Хворыя на сухоты ў шпіталі ў Наваельні спынілі галадоўку. Арганізатары галадоўкі цвердзяць, што ім паабяцалі выканаць іхныя патрабаванні. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода. Далей у студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Хвілінаў праз 15 госці перадачы «Беларускае замежжа» будзе 90-гадовая Вера Шостак, выпускніца віленскай беларускай гімназіі, якая і дагэтуль жыве ў Вільні. Але спачатку ў падарожжы свабоды. Наш корэспандэнт Віталь Сямашка пабываў у мястэчку Коханава, што на Віцебшчыне.
Апошнім разам быў у Коханаве, што на Талачынчыне, такімі ж зімовымі днямі 3 гады таму. Пасёлак не святкаваў, страйкаваў, бо работнікі ДОЦа, як іх называюць мясцовы дрэвапрацоўчы цэх, мусілі быць звольненымі. Кіраўніцтва ў сувязі са зменай статуту прадпрыемства паабяцала працаўладкаваць усіх па-новаму і гэтага не зрабіла. Даведзены да адчая рабочыя паабяцалі сустрэць Новы год у Менску на прыступках адміністрацыі прэзідэнта. Коханаўскія прадпрымальнікі запісалі тагачасную перадачу «Радыё Свабоду» і цэлы дзень круцілі яе на кірмашы як запраўскі музычны гіт. Неўзабаве патрабаванні страйкоўцаў былі такі часткова задаволенымі, а гэтымі днямі у Коханава зноў жа паклікаў сігнал СОС. Прычым яшчэ нядаўна сітуацыя была экстрэмальнай, пра што мне з першых крокаў паведаміў галоўны коханаўскі апазіцыянер Мікалай Петрушэнка.
Коханава трымае марку рэвалюцыйнага гарадка. Калі 3 гады таму назад была толькі пагроза аблогай палацу Лукашэнкі, то зараз гучыць прызыў супраць улады мясцовай перакрыць чыгунку Брэст-Масква.
початку 90-х годов минулого века на березе тутейшей речки Соколянка возник на площади у 33 гектары кооператив. Земли, поделенные на 560 участков, передал кохановцам во владание мясцовый колгас. Однако районный землеукладальник у документах помылково позначил померы каждого из их летишев, записавший за мест амаль 10 соток крыху больше за 5. Тем не меньше, шмат годов люди будовались, годовали скотину, садили сады и справно платили аренду по факту, а не по паперах. Аж покой все лето, ближе до осени, помылка раптом не всплыла. Дачники, які нічого не подозревали, были объявлены захопниками. Усе наступные подеи яны лічаць для себе трагичными, бо стали ахвярами начальницких амбиций. А рассказывает сябры кооператыву Соколянка, пенсионерки, спадарыні Галина Стрэш, Ларыса Купелявец, Светлана Нарчук ды Тамара Проская.
Мы стали захопниками земли по ошибке Оссовета, землеустроителей, архитектурного отдела и райисполкома во главе с Марией Александром Васильевичем. Они должны были отказывать.
Обратилась к начальнику землеустроительной службы Игнатович, что можно было исправить вот эту ошибку. Она сказала, если исправят они ошибку, значит, кто-то должен пожертвовать своей должностью. На это никто не пойдет. И вот к 18 человекам, которые вокруг этого леса, применили санкции.
Мы заплатили штраф по 310 тысяч, транспорт продогнали, 2 милиционера было, начальники поразобрали, пораскидали, сараи, воду мы разрыли у нас. Я Пруцкая, мне 60 лет. Мы держим двух коз, курей и собаку. Я просила Марейка, чтобы оставили до весны. У меня сарай заполнен сеном и зерном. Но никто бы не обратил внимания, никто. Они делают у нас руины. Чучню номер 2.
Когда Свету сносили, я говорила, что вы хотите похоронить свои ошибки. И что побыстрее. А внутри, что с людьми сделали? Ну, как фашисты.
У меня дача закидана кирпичами, досками. Идешь и плачешь.
А кто мужу моему вернет здоровье?
А Кушнявец Федя. Его дом рыли, а он лежал в больнице под Капельницей.
Вот когда нас снесли, у нас деревня рядом. Пришел старик, он плакал, он рыдал. Говорит, это что, 30-е годы? Вот у нашей деревни заросла бурьяном. Кому это нужно? Нам предложили, идите в деревню, занимайте те места, где заняты бурьяном. Ну что, мы в таком возрасте, чтобы все с нуля начинать?
310 тысяч нам дали за захват земли, а лесхоз выставил нам от 3 до 17 миллионов.
Необходное тлумачение. Дачные поселища Соколянки перемежевываются с шерогом лесополос, что формально належит Талачинскому лясгасу. А пошни дагэтуль не вызначился з их межами, что да и подставы для, по сутности, необгрунтованных претензий да спекуляций, личить мои суразмовницы.
Мы не гарантированы, что с нами поступит еще хуже.
На следующий день, как нас снесли, вот меня, я подошла по границу, скажите, где забор становится, у меня сад растет. Границу нас сказали за свой счет, вызывать их и просим службу.
Тем часом конфликт начал выходить поза межи, так говорить, цивилизованного поля.
Я позвонила в приемную комиссию президента. Мне сказали, Тамара Денисовна, успокойтесь, я сильно плакала. Что они там, с ума посошли совсем? На второй день Чечеткина, председатель постсовета, позвонила, что нам отменяются эти миллионы штрафов. Я не понимаю власть Лукашенко Александра Григорьевича, который, когда ему надо было, чтобы он стал президентом, он много обещал. Но фактически они с народом поступают очень жестоко. Фашисты этого бы не сделали. У нас уничтожение своей нации идет. Эта земля будет пустовать. Но они переступили, вытерли ноги, топтали нас в грязь. Если бы почву под ногами Марейка не чувствовал, он бы этого не сделал. А было так сказано, если он не снесет нас, он полетит с должности. Он остался на должности, а мы потеряли здоровье.
Интервью, что я взял на передний эфиру у керуника Талачинской вертикали Александра Марейки. По его словам, нібито ничего и не было.
Конфликта не было. Люди захватили земли, их бежали вернуть эту землю. Единственное, лесхоз не подумал. Валили согласно лесного кодекса. За каждый метр квадратной нарушенной земли одна базовая величина. Бежали людей. Пришлось предпринять такие меры, чтобы их не наказывали. Порядок наведения, все дела.
У эфиры «Подорожье свободы». Про свои встречи у местечку Коханова рассказывает Виталь Сямашко.
У параўнальна невялікім 7-тысячным Коханаве насельніцтва вельмі пярэстае. Пра гэта яшчэ 3 гады таму сказаў мне беспрацоўны інжынер Юрый.
У Коханове проживая мясцовыя, тыя, што прыехалі з-пад Чарнобыля, экс-старшыні калгасаў, экс-дырэктары, экс-афіцэры і экс-зэкі.
Акурат з экс-старшынём калгаса, пенсіянерам Антонам Падалякіным, пазнаёмся на вуліцы ля крамы.
Я очень доволен политикой Лукашенко. Нам для пенсионеров вопросов нет. И наша Коханова крепко изменилась. Она стала хорошо на улице.
А то, что льготы отняли.
Мы их еще не заметили, нам хорошо.
Правдивость, слово Антона Подолякина. Проверю про хвилину. В досить пустой краме гутору с продавачкой, с подаренной Ларисой.
Видите, привезли хлеб, весь лежит. Денег людей нету даже на хлеб. Бутылки приносят, сдают.
А само собой вино берут.
Юрий Яковлевич Лукашенко, з яким познайомився минулим разом, тепер гутрить адмовився. 73-годовий інвалід по зроку каже, що після відміни льготов ніщо не має сенсу. А балазе той шок, що зараз звідали його на колеги-пенсіонери, чорнобилець Лукашенко відчув шмат годів тому, коли після прославутої Павловської реформи стратив усі збереження у сумі 30 тисяч совєтських рублів. Гэтае слово ён сказаў яшчэ 3 гады таму.
Што это за кампенсацыя? В хойніках я быў 1000 рублей савецкіх, 1000 беларускіх. А булка хлеба 900 рублей. Я не браў, насмешка. Абабралі, уже і молчыце. Ну, мы уже тоже не даб'ёмся. Расходуецца много средств, куда попало, на всякі ледяныя дворцы.
Пессимизм пануе ў 35 коханаўскіх індывідуалаў, а кажа старшыня тутэйшага саюзу прадпрымальнікаў з падарэння Святлана Чарных.
Пайдуць на вуліцу прадавцы. Порядка 20 чалавек работаць в Коханаў негде. Известный факт. Унітарнае прадпрыятие арганізоўвацца не будет. Для прадпрымальнікаў гэта нерэальна, потому што нужна браць бухгалтера. То, ну, 1-2 прадавца. І смысл у нас і так на ладан дышуць прадпрымальнікі, сводят канцы з канцамі. Не надо добавляць налогі, потому што евро растёт, аренда, налог, у нас всё рассчитывается в евро. Когда придёт новый год, будут добавлены налоги. 40% разорится предприниматели точно.
Пацыруючы па коханаўскіх булках, заўважыў шмат маладзёну, часцяком на подпітку, што бадзяліся відавочна без справы. Аказалася, навучэнц адзінага тут 173-га сельскагаспадарчага ПТВ. Ад мікрафона аднак кідаліся. Кажуць, кіраўніцтва забараніла пад страхам выключэння любыя стасункі з невядомымі. У прыватных размовах прызнаваліся, што бываюць дні ўвогуле без заняткаў. Пры гэтым у цесным шмат гадоў нерамантаваным інтэрнаце не ўседзіць, а сказаў мне па сакрэту 19-гадовы Барыс.
Бытавых мог, ну, кажа, не хватае душа, ванны, няма дзе памыць.
Дырэктар каледжу Валера Рэцкі ад гутаркі адмовіўся. Больш за тое, як паведамілі мне пасля, зрабіў вымову каменданту інтэрната нават за такія стасункі з карэспандэнтам «Свабоды». Жанчына старанна выбірала словы.
Здание у нас, конечно, старое.
А сколько детей тут живе?
61 человек. По 2, по 3, по 4. У нас в основном они уезжают на выходные.
А вас как зовут?
Коменданты и все. Вы тоже не представились.
Вот мой документ. Виталь Семашко.
Валентина Александровна Концевич.
Про коханаўскае жыццё гутарым з сябрам рэдкалегіі газеты «Таварыш» ды ЦК прыпыненай партыі камуністаў Мікалаем Петрушэнкам. Суразмоўца азначае пашырэнне сёлета колькасці суполак палітычных партый у Коханаве.
Калі тады была толькі адна партыя камуністаў беларускай, то зараз хоч яна і расстаноўлена.
Было ПКБ і БНФ.
ПКБ рады увялічыў 2,5. З'явілася сацыял-дэмакратычная груповка, жаночая партыя «Надзея», маладога фронту груповка Ленінска-камуністычнага саюза моладзі. Быў на Україні, побачив там на самой справе, што дає шматпартийная система. Уліваецца гэта у простых речах. Усе жанчыны, уладальнікі коров, аб'єднані у згуртаванне малакавытворцу. З адзінай задачай – супрацістаяць низким закуп. Гэта значыць, атрымаючы прыбытак ад малака, у нас на весь район асталось ледь-ледь больш 1500 коров. Няма ні коров, ні сэнсу, які Лукашенко давіць на вяскоўцаў.
Спадар Петрушенко у Коханаве особо унікальная. На пачатку 90-х мінулага стагоддзя быў сустаршынём фракцыі «Саюз» у Верховным Савете СССР, дзе яго таксама называлі «бацькам ГКЧП». Лукашенко добра ведаў асабіста. У 94-м той прапаноўваў увайсці ў каманду, але ён тут жа адмовіўся пасля ўваходжання туды братоў Ціцянковых, да якіх страціў давер, назіраючых працу з чарнобыльскімі праграмамі. Яму прапаноўвалі 26 тысяч даляраў крэдыту, каб толькі перайшоў у прапрэзідэнцкую КПБ. Але ягоная галоўная дыялектыка ўсё-ткі не ў марксавых тамах, а ў прыроджанай празе справядлівасці. Ён узначальваў мясцовы перадвыбарчы штаб Александра Міленкевіча. Змаганне дачнікаў за свае правы Мікалай Семёнавіч лічыць паспяхова.
Дачнікі адчулі, што калі шчыльна вядуць барацьбу супраць улады, могуць дасягнуць перамогі, таму што улады адказаліся ад 23 мільёны з гэтых няшчасных жанчын. Гэта перамога А на наступний год прогноз такий. Коханова, гэта модель, яка свідчиться б тим, що супротив уладі росте. Мацнеє, зрідку можна зустрітися з чоловіком, який не кляне Лукашенку. Привів республіку у тупік. Год, два, три тому назад погардливо обзивали нас БНФовцями, а позиції зараз прислуховуються, говорять, ілюстровує їх інтереси, простих людей Коханова.
Містечку Коханова побував наш кореспондент Віталь Сямашка. А зараз я нагадаю основні теми дня. Рада безпеки Білорусі сьогодні прийняла принципове рішення об будівництві атомної електростанції. Олександр Лукашенко заявив, що пляцовка для АЕС повинна бути визначена уже увесну. Сьогодні апошній день страйку предпримальників. Поводля лідерів предпримальницького руху, у двохтиднёвым страйку взяли удзел каля паловы дробных гандляроў Беларусі. Адзін з лідераў предпримальницького руху Алесь Таўстыка сьогодні быў арыштаваны на 15 сутак. Хворыя на сухоты ў шпіталі ў Наваельні спынілі галадоўку. Арганізатары галадоўкі сцвярджаюць, што ім паабяцалі выканаць іхныя патрабаванні. Некалькі десятков женщин, чьи сваяки отбывают протяглые термины изняволения у белорусских турмах, звернулися до президента России Владимира Путина. И они просят российского лидера посприять им у организации встречи с Александром Лукашенко. Ну а зараз новый выпуск передачи «Белорусское замежье», який присвечены 90-годовому юбилею віленскай белорусской Веры Шостак. Міжваенная Вільня, дух віленскай беларускай гімназіі, дзе Вера Шостак вучылася ў 30-х годах мінулага стагоддзя, рамантычныя і забаўныя гісторыі з мінулага і сучаснага, пра ўсё гэта ў перадачы распавядае сама Вера Шостак і яе маладзейшая сяброўка Людвіка Кардзіс. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Недавно у Вільні віншавалі з 90-годовым юбілеем Веру Спарычанку Шостак, былую вучаніцу віленскай беларускай гімназіі. Спецыяліст у ангельскай мове, выкшталцонная, інтэлігентная Вера Сымонаўна, а зрэшты лепш няхай раскажа яе маладзейшая сябрука Людвіка Кардзіс.
Наше сябровство, можна сказати, ну, вже витримане годами. Ми, напевно, годів з 20 знайомі з Вірою Симоновною. Я з нею можу говорити на всі теми. У нас немає ніяких табу, і можу її телефонувати і у радості, і у біді. Віра Симоновна сама, вона амаль ніколи не жаліться, що їй там кепсько чи боліть. І що, коли я питаюся, як ви себе почуваєте, вона мені завжди відказує по узросту. Їй сповнилося 90 год, і на день народин я їй подарила титунь. Вона все життя палить люльку, і прочим на палець вельми моцний титунь такий, і вельми пригожий колір скури. Вона вельми вугля пригожа, у її вельми пригожі волоси. У її волоси, як у молодої кабети, такі густі і пригожі. Що нас зв'язує? По-перше, це нас зв'язало, звісно, це агульне, те, що вона випускниця Віленської білоруської гімназії, як це жива історія, це чоловік, який вельми шмат ведає і вельми шмат чого бачив. Ми просто сябруємо. І не тільки мені цікаво, вона має таку здольність, вміє сябрувати і вміє бути цікавим людям різного узросту.
Вера Спарычанка-Шостак народилася 17 снежня у 1917 годі на Новоградщині.
Вёска Заполля Новоградського повету, Карелівський район, це там, де кіта. Це ж він мені в гімназію привез фактично.
Тоді у 1932-м Веру Спарычанку уговорив їхати вчитися у Вільню, білоруську гімназію, один з її тогочасних викладчиків – Борис Кіта. Тепер відомий у світі академік Борис Кіт, земляк Веры Шостак.
А тоді вже всі гімназії закриті були, апроча Віленської. Білоруські гімназії всі закривали тоді. Некі там при Островському був, некі там решти були в учнів. Їх мало було для 4-й класи. А він приїхав набирать в учнів. Тоді якраз вже в Новоградку не було гімназії, а я закончила сімігодку. А він приїхав к батькам в Огородники, там це півтора кілометра від нашої вёски Заполля. І він же вчився в цій карелійській школі так само. І я кончала карелійську, але ми у нас 7 років, він раніше кончив. І він приїхав як професор набирати білорусів. Наша вельми білоруська вёска була, Новоградчина, я думаю, саме білоруське був павет.
Саме білоруський павет під Польщею. У нас же у білоруській історії минулого стагоддя усю можна поділити на періоди, поводля того, під ким ми були, каже Віра Симоновна.
То ми під німцями, то ми під совєтами, то ми під поляками, то ми під русскими. Ось так. А тепер вони під Лукашенка. Так от це було під поляками, коли білоруські гімназії всі закривалися.
А як ви рішилися у Вільню поїхати? Це ж далі, і де було
жити? Ой, не говорите. От Кіта приїхав. Так він приїхав до батьків і приїхав набирати учнів. А тоді якраз ми закінчили Дрючанка Маруся, його сусідка з огородник. І я. Маруся поїхала, Дрючанка, з ним одразу в осінню, а у мене не було грошей на білет з Новоєльні у Вільню.
У сім'ї було 8 дітей. Мати Віри померла, троє молодших Віриних сестрів були дочками мачехи, якою Віра Шостак називає другою маті. Землі сім'я мала шмат, але грошей зовсім не було. Батько продав нешто з господарки, набили білет. 14-годова Віра поїхала у Вільню сама, але вже зимою.
Мені там зібрали, зі мною вопротку зібрали. Анекдот, як я приїхала в Вільню. В сестриних туфлях, білі шкарпетки, шовкові панчохи вона мені дала, а мачеха дала своє осіннє пальто. Так ось я так з'явилася в Вільню. Прихожу до директору, Островський сидить в своєму кабінеті. Откуда взялося дівчо? Ви знаєте, як пугало ж було, дівчога та. Я говорю, приїхала з Заполя, вчитися приїхала в гімназію вашу. Ми ж уже півгода займаємося, я говорю, я доганю. А у нас латинь тут є, а у вас не було в сімігодки. Так я говорю, я доганю. Ну, раз гадок, він позвонив пані Альоні, повели мене на садовую в інтернат жаночі. Там було дівчат 40, певно. І директрисою тоді була Гриш. Кевич, директриса была хорошая у нас, крикливая, але хорошая. Ну вот меня паня Алена туда привела и покинули меня. И, ну, там уже свои девчата, половина была их звёзд, подобная на мне. И на завтра я пошла на занятки.
Віра Симоновна, підкреслює, повторяє, приїхала з одним клуночком, ні форми не мала, ні грошей. Усіх, хто за її учебу платив, вона так і не відає. Наприклад, за додаткові лекції латинки платив Борис Кіт.
4 роки вчилася, нічого нідзе не платила, тому що не було грошей. І навіть часом, от коли їхала на канікулі, не було грошей на білет. Тоді був Островський у нас директором. Чому до хати не їдеш? У мене грошей нема. Так він достав 5 злотих, дорого стоїв, 5 злотих, по-моєму, це корова почти ціле. І каже, а ти чортова кукла, вчили тебе безплатно, вчим безплатно цілий год, і ще й на білет тебе треба давати. Ну, жарт, я необразливо говорив.
Гэты выпуск «Беларускага замежа» прысвечаны 90-гадоваму юбілею і лёсу віленскай беларускі Веры Шостак.
Вядома, што выкладчыкі ў віленскай беларускай гімназіі былі для сваіх вучняў больш, чым настаўнікамі. Людвіка Кардзіс, якая шмат гадоў займаецца ў Вільні дзейнасцю арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча, кажа пра высокую інтэлігентнасць віленскіх беларусак старэйшага веку.
Усе тих, кого я ведала за весь час. І гэта ж, па сутнасці, амаль усе вяскові дзяўчаты. А віленская беларуская гімназія тагачасная зрабіла їх справдними інтелігентами, і дівчата хлопцю, але от от менавіта про дівчат, про жанчин я вже згадую, вони ж були у зрості, але ж який гэта був віленський кшталт у кожній, у вопроці, у розмові, у поводинах. І от гэта от Соколова Льокан, от як розказує Віра Сумонна про її, вона ж як мамка з ними возилася. Вона їх вчила за столом, як тримати віделець, як тримати лишку. Вона їм свою постель приносила. І у одежі вона їм допомагала, як там от добре вони виглядали.
Божа пані Альона, Альона Соколова-Льокант, була для многих дівчат як маці. Віра Шостак пригадує, як одразу ж по приїзді в гімназію пані Альона подарувала ковдру, подушку, два комплекти білізни тих, хто не мівся у гэтага, не прималі жить у інтернаті.
А это было, ну, уже там, тыдень я позанималась. Вельми мне одразу подобалося. Я не сразу почула себе в своей семье. А мне дали бумажку, что треба мець, чтоб жить в этом интернате на Садовой с девчатками. Две простыни, две наволочки, ну и так далее, и так далее. И все пошли, а я около печки стою с этой бумажкой и рву, потому что... Нічого гэтага ў мяне не было, а там у канцы заметка, што калі гэтага нічога няма, то адправяць да хаты. У мяне і да хаты ехаць няма, з чым грошай-то няма. Я стаю і над этой горка плачу. Прыходзіць пані Алёна, а ты чаго абедаць не пашла? Убачыла гэту бумажку. Ты за гэтага рымзэш, я гару, за гэтага. Ну і што напішаш маме, мама прышле? У мяне няма мамы, у мяне мачыха. И она пошла со мной плакать сразу. Пані Алёна все мне это дала. Иди обедай, все будет в порядке, иди обедай. Она фактично и третьей матерью моей была. Мачеха научила працавать, пані Алёна выдала в люди и выдала замуж.
Менавіта у пані Алёны прыехаў прасіць рукі Веры, яе будучы муж Іван. Настаўнік, гэта значыць дырэктар вясковай школы. Яны сябравалі ўжо 2 гады, пакуль Вера вучылася, у гімназіі ведалі, што яна мае нарачонага.
Ён даже прапанаваў тайна павянчацца. Я не хацела. Ну, то ж, што ж былі хлопцы маладыя, вот, танкі, другія былі. Так што... Ён і баяўся за мяне. Я была вясёлая, уже асвоілась такая гімназістка. Ён, от Іван Потапович приехал к пані Алёне и говорит, все, я помру. И она тут забудет про меня. Больше я чекать не могу. Пан Цикевич говорит, ну и добре, я ей за 7-ю клясу выдам, хотя еще... Не кончив ще год, свідчимо, ми її випишемо. Вона добра учениця, здольна. А поліністка була у нас, пані Косінська. Вона бігала і кричала, спасайте Веру, і вона з ума сошла. Перед ней таке будущее, і так далі, і так далі. Лічили, що я здольна. А пані Альона, ну що ж, ну так... Так я собралась і поїхала.
Так ось любімая настаўніца Алёна Соколова-Льокант і Мікола Анцукевіч, які тады быў дырэктарам віленскай беларускай гімназіі, аддалі сваю выдатніцу замуж. Са сваім мужам Вера Шостак жыла шчасліва амаль 50 гадоў, а ў Вільні ўжо бадай легендай зрабіліся яе колішнія словы. Навуку я здобыла, а вось мужа такого не знайшла б.
Ну, гэта я уже сказала, когда дочце было 6 гадоў, пэўна, или 5, когда Анцукевіча спаткала, уже я працавала, пэўна. Я, пэўна, тут інстытут закончыла.
Вера Сымоновна – выкладчык ангельскай мовы. І любімай справай яна займаецца і цяпер.
Я і цяпер трохи помагаю кому. Кому треба от нас англійської мови. Ніколи за гроші не давала уроків. А не 2 капітана. Колісці було. Один є платні уроки. А так, це я для душі називаю.
Ви ж сябровка Віри Шостак, Людвіка, розповіла мені про гэтае занятки.
Я присутнічала двічі на цьому занятку. Наставниця 90, в учениці 15. Вони читають в оригіналі «Джером, клапку, Джером», «Троє у лодці». І обезверогочуць. І там абсолютно не відчувається зросту ні поміж дівчинкою в учениці, ні поміж наставницей.
Шкода, кольки історіїв не змістилося у передачі. І про білоруську Грету Гарбо, і про роман «Не мусять поэму» з Максимом Танком. Більше розповідав можна знайти на сайті свобода.ру. Орг у тексті передачі, а так само почуть від самої Віри Шостак у Вільні. Ще Віра Симоновна кормить птушок і бездомних котів, і за їжею для своєї котки сама ходить у краму. Віра Спориченка Шостак, якою недавно у Вільні віншували з 90-годдям, каже:
«І ви ведете, що я щасливий чоловік. Мене ніхто ніколи не ошукує, хоча я з великим довір'ям к людям, ко всім. І у мене дрянних сябров не було. У мене немає, знаєте, чувства ревності. Коли я кого-нибудь люблю, мені хочеться, щоб усі його любили. Розумієте? І почуття собственності у мене немає. І лозунг мій у житті. Радився чоловік, щоб робити добро всьому живому».
Выслухали передачу «Белорусское замежье». Выпуск до 90-годия вилинской белорусской, былой вученицы вилинской белорусской гимназии Веры Шостак.